Ну что, я думаю, будем начинать. Доброе утро всем и добро пожаловать. Упс. Так, какую линию здесь мне не надо пересекать? Доброе утро всем и добро пожаловать на второй день Техэд Россия. Меня зовут Дмитрий, и в первую очередь мне бы хотелось немножко извиниться. К сожалению, я довольно редко делаю доклады на русском языке, поэтому не очень хорошо делаю знаком с терминологией. Поэтому если сегодня во время доклада я буду использовать некоторые английские термины, прошу меня простить. Лет 10 назад, когда я только начинал работать с SQL-сервером, и как результат не обладал недостаточными знаниями о продукте, ни опытом, я довольно часто говорю заказчикам. Понимаете, с таким объемом данных это естественно, что у нас есть некоторые проблемы с производительностью. Интересно то, что вместо того, чтобы сразу указать мне пальцем на дверь, заказчики, понимающе кивали и продолжали работать. Похоже, я был не единственным молодым специалистом с подобными же взглядами, потому что в наше время ситуация изменилась. Сейчас, когда мы начинаем работать с заказчиками, очень часто заказчики сами начинают говорить нечто подобное. То есть, посмотрите, у нас в нашей базе несколько терабайт данных, может быть, несколько сотен гигабайт данных. Что мы можем сделать, чтобы улучшить производительность? Как мы можем разделить данные между различными серверами, как мы можем разделить данные между, возможно, различными таблицами и снизить нагрузку на сервер. К сожалению, как и все связанное с SQL-сервером, у нас нет единственного правильного и верного решения, которое может помочь во всех случаях. Но секционирование является одним из инструментов, который может помочь решить некоторые проблемы, связанные как с производительностью, так и с администрированием. Что мы будем обсуждать сегодня? То есть в первую очередь мы поговорим, зачем мы секционируем данные. Мы обсудим, какие проблемы мы пытаемся решить секционированием и очертим круг задач, которые мы пытаемся улучшить с помощью секционирования. После этого мы поговорим о секционировании или архитектурных подходах, которые связаны с разделением данных между различными серверами и с секционированием через масштабирование. После этого мы затронем вопросы секционирования данных Windows Azure и напоследок уделим довольно большой промежуток времени, говоря о классическом секционировании данных в рамках одной базы данных. Почему мы секционируем данные? Представим себе, что данные не секционированы, данные лежат в одной большой таблице. На самом деле этот подход обладает несколькими преимуществами. В первую очередь он облегчает разработку и облегчает оптимизацию. Все данные хранятся в одном месте, оптимизатор генерирует довольно простые, понятные и предсказуемые планы выполнения запросов. По большому счету ситуация идеальна для разработчиков и для администраторов с точки зрения именно оптимизации систем. Однако то, что все данные лежат в одном месте, как результат, приводит к тому, что все данные лежат на одной файловой группе, на одном и том же наборе данных, на одном и том же дисковом массиве. То есть да, конечно, теоретически мы можем разделить индексы между различными файловыми группами, но этот подход имеет больше недостатков, чем достоинств, особенно в случае, если нам необходимо восстанавливать систему после сбоев. То есть когда все данные находятся в одном месте, мы получаем довольно интересную ситуацию. Если мы рассмотрим любую систему, теоретически мы можем разбить наши данные на две группы. Оперативный период и архивные данные. Оперативный период — это то, с чем в основном работают наши клиенты. Это, скажем так, в основном, возможно, OTP-активность в нашей системе. И архивные данные — это в основном аналитика, это в основном отчетность, это в основном что-то, что больше подходит к хранилищу данных Data Warehouse типом систем. Однако, если мы хотим оптимизировать нашу оперативную часть системы, именно ту часть системы, с которой именно работают клиенты, естественно, одна из вещей, которую мы хотим сделать, мы хотим положить это на наиболее быстрый дисковый массив. Если же все данные хранятся в одной таблице, фактически у нас нет вариантов. Мы должны либо покупать дисковый массив гораздо большего размера, что, соответственно, мы платим деньги за то, что мы храним данные, которым теоретически архивным данным не нужна эта производительность. Либо, опять же, если у нас есть какие-то ограничения в бюджете, мы получаем ситуацию, что мы покупаем менее производительные дисковые массивы и, как результат, теряем в производительности на операционной или оперативной части наших данных. Вторая проблема, связанная с этим разделением, в том, что, по большому счету, активность, которая у нас которая у нас идет против оперативных и против архивных данных, абсолютно различна. Оперативные данные, как я уже говорил, это OTP, это что-то, что, с чем работают наши клиенты. Архивные данные – это аналитика. Разные запросы, теоретически разные индексы и теоретически разная схема работы с данными. Опять же, когда все данные хранятся в одном и том же месте, мы, к сожалению, опять же, имеем тут либо два варианта. Либо мы создаем индексы, которые помогают работе с архивными данными, но при этом замедляют модификацию данных на оперативных данных, либо мы, опять же, не создаем эти индексы и в результате получаем плохую производительность, связанную с архивными данными. Еще одна вещь, которую я бы хотел сказать. Теоретически, если мы говорим об архивных данных, данные, которые меняются довольно редко, мы можем улучшить производительность, включив компрессию этих данных. То есть, соответственно, мы уменьшаем количество страниц в нашей таблице, мы уменьшаем количество операций ввода-вывода, и как результат это может помочь нам с производительностью. Однако в этом случае мы не можем включить компрессию, потому что компрессия повлечет негативный аспект при работе с оперативными данными, данными, которые часто меняются. Опять же, в данной ситуации у нас нет никаких вариантов. Продолжая говорить об индексах, опять же, встает вопрос поддержки индексов как таковых. Опять же, архивные данные модифицируются довольно редко. По большому счету, нам нет необходимости в частом пересоздании или дефрагментации этих индексов. Но, опять же, вариантов никаких нет. То есть мы не можем дефрагментировать индексы или пересоздать индексы на части данных. Соответственно, мы приходится поддерживать индексы на всей таблице, и как результат мы увеличиваем нагрузку на сервер и все, что с этим связано. Резервное копирование. Опять же, архивные данные, если эти данные не меняются, по большому счету нам нет необходимости включать их в каждую резервную копию. Но, опять же, проблема с тем, что если все данные хранятся в одной несекционированной таблице, то есть вариантов у нас опять нет. Данные хранятся на одной файловой группе, и как результат, какая-то файловая группа целиком будет включена в каждую резервную копию. Увеличивается размер резервной копии, увеличивается нагрузка на сервер, увеличивается нагрузка на сеть и все, что с этим связано. И опять же восстановление после сбоев. Одной из очень важных особенностей Enterprise версии SQL сервера является возможность частичного восстановления базы данных. Произошел сбой, теоретически, если мы разделяем наши оперативные и архивные данные по разным файловым группам, мы можем восстановить файловую группу с оперативными данными, дать клиентам доступ к нашей системе, и как результат, пока оперативная активность работает без каких-либо проблем, заниматься именно восстановлением архивной части данных. Одна таблица, одна файловая группа, вариантов у нас как таковых нет. То есть мы фактически заставим пользователей ждать до тех пор, пока вся система, пока вся файловая группа не будет восстановлена. И последнее, что я бы хотел упомянуть, это статистика. Когда мы запускаем какой-то запрос в SQL сервере, оптимизатор генерирует план выполнения запросов, и для генерации оптимального плана оптимизатору необходимо оценить количество записей, которые необходимо обработать на каждом шаге выполнения планов. Проблема в том, что для этой оценки оптимизатор использует статистику, а конкретно гистограмму значений. То есть гистограмма значений — это информация о некоторых значениях ключа, и что происходит в интервалах между этими значениями. Проблема в том, что в гистограмме мы храним всего 200 значений. То есть чем больше данных в нашей таблице, тем больше эти интервалы, тем больше аппроксимация и как результат менее аккуратной оценки количества записей на каждом этапе. Кроме того, опять же, при обновлении статистики по умолчанию статистика обновляется при обновлении 20% записей в таблице. Что происходит? У нас есть таблица, допустим, с миллионом записей, мы можем добавить 200 тысяч записей, мы можем удалить 200 тысяч записей, мы можем изменить 200 тысяч значений ключа, статистика не будет пересчитана. Чем больше таблица, тем, соответственно, реже статистика автоматически обновляется по умолчанию. То есть, в принципе, любого из этих шести пунктов, и этот список, поверьте мне, далеко не полный, уже достаточно, чтобы думать о том, как мы можем изменить структуру наших данных или как мы можем секционировать наши данные, чтобы избавиться от этих проблем. Опять же, конечно же, ключевой вопрос, когда именно секционировать данные. То есть мы можем провести довольно длительный промежуток времени сейчас, обсуждая, что такое большая база данных. Мой личный подход довольно простой. Если я генерирую, или если я начинаю работать с базой данных, и я планирую, что эта база данных будет содержать большое количество записей, я начну заниматься секционированием, С самого начала. Да, это влечет некие дополнительные расходы на разработку, но при этом это мне поможет с двумя различными вещами. То есть, в первую очередь, секционирование как таковое, и мы поговорим об этом немножко позже, меняет планы выполнения запросов. То есть, если у меня уже есть существующая система, я секционирую данные, теоретически я должен перетестировать всю систему. Как вы понимаете, это может быть довольно накладным процессом. Вторая ситуация – это то, что, опять же, секционирование большого объема данных – это довольно длительный процесс, и система не будет доступна пользователям в момент этого секционирования. То есть таблица будет заблокирована с эксклюзивной блокировкой на уровне схемы, и, в принципе, даже запросы, которые используют read uncommitted, будут заблокированы. То есть секционирование большого объема данных заставляет пустить систему в офлайн. Как мы можем секционировать данные? Как я уже говорил, давайте начнем с некоторых вариантов, как мы можем разделить данные между различными серверами. Первый подход, который мы можем использовать, называется вертикальное секционирование. То есть, допустим, мы имеем какую-то оперативную и архивную набор данных. Опять же, чаще всего это временной промежуток. Мы, допустим, имеем базу с этими данными. Мы разделяем эту базу на оперативные и архивные данные. То есть, допустим, если у нас база содержит 2010, 2011, 2012 год, мы выделяем данные за 2010, 2011 год в дополнительные сервера, мы оставляем только оперативный 2012 год и все справочные таблицы в основной базе, связываем это все между собой через связанные сервера. И опять же, в этом случае обязательным является использование сервера приложений, через которые работают клиенты. Этот сервер приложений знает, где находятся данные. Этот сервер приложений может получать данные из разных источников, комбинировать эти данные, посылать эти данные на клиента. То есть для клиента, где находятся данные, по большому счету, безразлично. В чем проблема? Проблема в том, насколько сложны наши запросы. По большому счету, если то, что нам надо, просто получить данные из различных источников, объединить их и послать их на клиента, ну просто, допустим, 2010, 2011, 2012 год, все очень просто. Сервер приложений открывает три соединения с тремя различными серверами, возможно, в параллели, что даже улучшает производительность, получает данные, объединяет данные, посылает их на клиента. Все хорошо. Но если у нас наступает какой-то момент, когда нам требуется какая-то серьезная аналитика, агрегаты и все остальное, здесь уже ситуация не настолько проста. То есть представим себе, что, опять же, мы должны получить данные за 2010, 2011, 2012 год, отсортировать их по какому-то полю и вернуть, допустим, первые 100 записей, исходя из этого критерия сортировки. Вариантов, опять же, практически нет. То есть мы должны либо писать очень сложный код на уровне сервера приложений, либо второй вариант, мы должны писать какую-то хранимую процедуру, которая будет использовать связанные сервера и, как результат, иметь какую-то сложную логику именно внутри этой процедуры. То есть теоретически, как я уже сказал, все зависит именно от сложности наших запросов, все зависит от системы. Я использую сейчас этот подход в одной из версий и в одной из систем, с которыми я работаю, и мы теоретически решили от него отказаться, исключительно потому, что по большому счету мы тратим очень большой процент времени, 20-25% времени разработки именно на поддержку логики в сервере приложений, который работает с различными данными. Но если система простая, этот подход довольно прост и довольно удобен. Второй подход, здесь я, честно говоря, даже не знаю, как это правильно перевести, share nothing, теоретически вот ничего не разделяемое. Фактически представим себе ситуацию, что у нас есть какая-то клиентская база, каждый клиент, допустим, получает какие-то данные, и каждый клиент работает со своим собственным набором данных. То есть что мы можем в этом случае сделать? Мы можем, опять же, поднять несколько серверов, мы можем разделить нашу клиентскую базу между несколькими серверами, мы можем написать какой-то сервер приложений, и когда клиент подключается к нашей системе, мы перенаправляем этого клиента на сервер, который содержит его данные, и как результат клиент начинает работать со своим сервером. Клиенту абсолютно неинтересно, какие данные лежат на других серверах, он не имеет к ним никакого доступа, как результат все просто замечательно. Опять же, все зависит от того, насколько много функционала необходимо работать с полным набором серверов. С точки зрения клиента, возможно, этот функционала вообще не существует, однако если у нас есть какая-то аналитика в нашей части, и когда мы должны собирать данные со всех серверов, опять же, это увеличивает время разработки, это увеличивает нагрузку именно на разработку сервера приложений. Естественно, существует, естественно, реальная архитектура может отличаться, реальная архитектура может комбинировать первый подход, второй подход, реальная архитектура может включать в себя, допустим, service-oriented архитектуру, но по большому счету это два основных подхода, которые мы используем при разделении данных между разными серверами. То есть, чтобы... Что, суммируя, то есть, как я уже сказал, в этом подходе у нас увеличивается стоимость разработки и сопровождения. Стоимость разработки зависит от того, какой функционал в нашем случае, должен работать с большим количеством серверов. Стоимость сопровождения, опять же, зависит от того, насколько наше сопровождение автоматизировано. Если мы имеем всего одну базу, если мы имеем полностью автоматизированное сопровождение серверов, по большому счету, один сервер или 10 серверов не имеет никакого значения. Если мы, скажем так, занимаемся сопровождением серверов вручную, как мы понимаем, любой лишний сервер увеличивает наши затраты. Мы увеличиваем затраты на железо, мы увеличиваем затраты на лицензии. У нас появляется несколько серверов, как результат мы должны покупать несколько лицензий, несколько лицензий как к операционной системе, так и к SQL серверу. И мы должны быть очень внимательны, если мы начинаем работать со связанными серверами, потому что это один из тех моментов, когда небрежность может повлечь очень большие проблемы, связанные с производительностью, когда данные начинают ходить по сети в большом объеме. В качестве преимуществ теоретически мы получаем чуть более высокую доступность. То есть если у нас, допустим, используется вертикальное секционирование, если сервер с нашими архивными данными недоступен, это не будет влиять на операционные данные. Если у нас используется Share Nothing, если у нас один сервер недоступен, естественно, клиенты, данные которых находятся на этом сервере, не смогут работать. Однако основную часть клиентов это не затронет. И опять же, допустим, 20% недовольных клиентов гораздо лучше, чем 100% недовольных клиентов. И что бы еще хотелось сказать, эти подходы оптимальны в случае, если у нас есть какие-то ограничения на ресурсы. Либо у нас, допустим, есть какой-то ограниченный набор серверов, которые мы не сможем модернизировать, или, опять же, если мы используем облака, где у нас есть какие-то ограничения либо с производительностью дисковой подсистемы, либо с физическими ограничениями на характеристики виртуальных машин. И говоря об облаках, что мы имеем в облаках, если мы говорим о Windows Azure SQL базах данных? Секционирование в режиме Share Nothing доступно по умолчанию. То есть что происходит? Допустим, у нас есть база данных, которая является базой данных Windows Azure. Допустим, у нас есть какие-то набор клиентов, какой-то набор ордеров для этих клиентов. Что мы можем сделать? Мы можем создать некий набор федераций. Что это значит? Это по большому счету просто секционированные данные. Мы создаем федерацию, разбивая это, допустим, по интервалам клиентов, создаем две точки разрыва, один с ID 100, другой с ID 200. В результате мы получаем четыре базы данных. Первая база данных просто содержит несекционированные таблицы, вторая база данных содержит все таблицы, секционированные таблицы с ID меньше 100, вторая с ID больше 200. Третье с ID в интервале между 100 и 200. Давайте я вам покажу, как это работает. Я, к сожалению, решил не связываться с интернет-соединением, поэтому просто записал видео. То есть в данном случае мы имеем таблицу Windows Azure, которая не секционирована, без федерации. Мы создаем таблицу в основной базе, добавляем туда одну из записей, и как результат, как вы видели, у нас в этой таблице, то есть в данном случае таблица создается в основной базе данных. После этого мы можем создать федерацию. То есть в данном случае я создаю федерацию с одной точкой разрыва, где ID равно 100. То есть как только мы создаем эту федерацию, мы все равно видим, что база данных у нас одна, называется Azure DB, И если мы посмотрим на список федераций, мы увидим, что по большому счету системное представление, которое возвращает список федераций, очень похоже на системное представление, которое используется с секционированными данными в обычном SQL-сервере. То есть мы создали федерацию, после этого мы переключаемся в федерацию, и что интересно в данном моменте, как только клиент переключается в федерацию с помощью использования оператора use, все дальнейшее, клиент фактически переключился в контекст другой базы данных. То есть что происходит после этого? Клиент автоматически работает именно с этой базой данных без каких-то дополнительных усилий. То есть, как мы видим, в данном случае имя базы данных уже другое. System с каким-то гуидом. То есть продолжая, если мы смотрим, пытаемся получить данные из основной таблицы, из основной базы, эта таблица недоступна. Когда мы работаем в рамках федерации Windows Azure, мы работаем только в рамках этой дополнительной базы данных. Мы создаем таблицу, секционированную в рамках этой федерации по ключу ID. Все замечательно. Можем вставить значение 1, потому что сейчас мы находимся в интервале меньше 100. Если мы попытаемся вставить значение, которое превышает этот интервал значения вне диапазона, мы получаем ошибку, что это значение вне этого диапазона. Теперь, если мы переключимся на другую федерацию, ну опять же, то есть вначале я покажу, то есть показываю, что в данном случае у нас только одна запись с ID равным единице. Если мы переключаемся в другую секцию или другую федерацию, то есть вот для ID в данном случае равным 200, если мы запустим наш запрос и посмотрим, какие данные у нас есть в этой таблице, сюрприз, у нас этой таблицы нет. Наша новая секция федерация — это абсолютно иная база данных, которая, так сказать, может иметь абсолютно иную схему. Опять же, мы можем создать такую же таблицу, мы можем после этого вставить значение, которое в рамках вот этой таблицы федерации, и все хорошо. После этого, опять же, мы можем переключиться в нашу основную базу. Если мы переключаемся в нашу основную базу, если мы попытаемся обратиться к таблице, которую мы создали в наших таблицах секций, эта таблица, опять же, нам недоступна. То есть у нас нет возможности, у нас нет доступа к таблицам в этих таблицах секциях. То есть, суммируя. То есть, если мы используем федерации Windows Azure, как я уже сказал, это shared nested архитектура. Каждая секция является своей собственной базой. Мы не можем получить данные из разных секций в рамках одного запроса, мы не можем, опять же, получить данные из всех федераций одновременно. Нам необходимо это делать на клиенте. Что нам позволяет этот подход делать? Это позволяет обойти ограничение в 150 гигабайт, которое у нас на настоящий момент есть в Azure SQL базе данных. То есть теоретически каждая федерация может иметь, каждая федерация соответствует своему объему, то есть 150 гигабайт. То есть мы создаем базу 150 гигабайт, каждая секция, опять же, может быть 150 гигабайт. И мы можем создавать теоретически различные схемы данных в каждой из федераций. Имеет это смысл или нет, очень сильно зависит от системы, и как результат, в некоторых случаях это может быть полезно. Когда мы выбираем ключ для секционирования, мы, опять же, в идеале выбираем этот ключ таким образом, что мы секционируем связанные данные. Естественно, то есть если у нас, опять же, есть ситуация с клиентами и ордерами, хорошо бы их поместить в одно и то же место. Плюс мы пытаемся желательно выбрать этот ключ таким образом, чтобы мы данные между различными федерациями располагались равномерно. Ладно, достаточно об облаках и различных серверах. Естественно, для нас наиболее интересный момент, как мы можем секционировать данные в рамках одной базы данных. В этом случае у нас есть два варианта. Первый вариант — это секционированные таблицы, второй вариант — это секционированные представления. По большому счету, любое секционирование данных в рамках одной базы данных будет либо одним вариантом, либо другим, либо комбинацией из этих вариантов. Секционированные таблицы доступны только в Enterprise Edition SQL Server, И по большому счету, что это такое? Представим себе, что у нас есть таблица ордеров, которая состоит из, допустим, которая содержит данные за 3 года. 2010, 2011, 2012. Допустим, мы решаем секционировать данные по месяцам. Фактически в этом случае у нас есть одна большая логическая таблица ордеров, которая состоит из 36 маленьких физических таблиц секций. Каждая секция содержит данные за 1 месяц. То есть мы можем поместить каждую секцию на свою файловую группу, то есть теоретически в этой схеме мы можем иметь файловую группу, которая для ордеров 2012 года, которая находится на наиболее быстром дисковом массиве, допустим, 2011 год, который находится на менее производительном массиве, и 2010 год, допустим, который находится на медленном массиве. Проблема и основная проблема в этом подходе, что, к сожалению, мы не можем перенести таблицу-секцию с одной файловой группы на другую файловую группу, оставляя таблицу, доступную для пользователей. В тот момент, когда мы начинаем переносить данные с одной секции на другую, мы фактически получаем эксклюзивный лог на схему, вся активность на эту таблицу в этот момент блокируется. То есть каждая таблица секций, опять же, может иметь свою собственную схему компрессии, то есть мы можем компрессировать, допустим, архивировать данные архивные, мы можем оставлять данные, которые текущие не архивированы, однако схема этой таблицы и схема индексов у нас одна и статична на всю эту таблицу. Кроме этого, самым, наверное, большим преимуществом в этом варианте является то, что для клиента все абсолютно прозрачно. Клиент работает с одной виртуальной таблицей ордеров, читает данные из этой таблицы, записывает данные в эту таблицу. SQL Server записывает и читает данные из физических таблиц секций, исходя из того, где эти данные должны быть расположены. Альтернативный подход и называется секционированное представление. Секционированные представления доступны в любой версии SQL Server, включая Express. По большому счету, что это такое? Если мы используем секционированное представление, мы создаем обычные физические таблицы, одну таблицу на месяц, и фактически в этом случае мы получаем 36 отдельных таблиц, каждая из которых находится на той файловой группе, на которую, допустим, мы хотим ее поместить. Что необходимо делать в данной ситуации? В первую очередь нам необходимо задавать check constraint, который указывает оптимизатору, какие данные в этой таблице, какие данные содержатся в этой таблице. И второе, мы в этом случае создаем одно большое представление, которое объединяет данные из всех этих таблиц через union all. То есть фактически для клиента чтение этих данных производится из представления. Оптимизатор будет знать, в каком конкретном представлении находятся эти данные, в какой конкретной таблице, прошу прощения, находятся эти данные, и, соответственно, иметь доступ только к тем таблицам, работать только с теми таблицами, которые необходимы для данного запроса. Для записи, опять же, есть два варианта. Мы можем либо сделать это представление обновляемым, но, к сожалению, это может, опять же, повлечь некоторые проблемы, связанные с производительностью и несколько иных вещей. Либо, опять же, клиент должен знать, в какую конкретно таблицу данные должны быть записаны. В массе своей задача довольно проста. Если у нас опять идет, допустим, секционирование по дате, когда мы получаем новый объект, клиент может выбрать, в какую таблицу записываются эти данные и записать эти данные напрямую. Немножко больше работы, но, скажем так, более производительный подход. В чем преимущество этого подхода? В этом подходе мы можем переносить таблицы с одной файловой группы на другую, оставляя систему и оставляя представление доступным для пользователя. Здесь есть несколько ограничений, то есть, например, нам в этом случае необходимо иметь кластерные индексы вместо первичных ключей. Но, опять же, в массе своей мы можем спроектировать наши данные таким образом, что таблицы могут быть перенесены с одной файловой группы на другую, не прозрачно для пользователей, прозрачно для клиентов. Это особенно важно в ситуации, если у нас, допустим, объем быстрый дисковый массив ограниченного объема, и мы, допустим, хотим хранить только очень ограниченный объем данных, наиболее свежие данные на этом массиве. Каждая таблица может иметь свою схему, каждая таблица может иметь свой набор индексов, Опять же, это очень полезно в случае, если, например, у нас есть какая-то обработка данных, которые мы делаем на оперативном периоде, но которые, допустим, нас не интересуют на архивном периоде. Мы можем менять схему, мы можем, соответственно, убирать какие-то колонки или столбцы, которые нам не нужны, после того, как данные приходят в архив. Мы имеем в данной ситуации, опять же, можем иметь абсолютно разные схемы компрессии. Фактически в этой схеме у нас полная свобода с тем, что мы можем делать. Фактически схема очень гибкая. То есть если сравнить эти два подхода, как я уже говорил, секционированные таблицы работают только в Enterprise Edition. Мы можем иметь вплоть до 15 тысяч секций с последними версиями SQL сервера. Проблема, опять же, в том, что у нас нет возможности переноса секций с одной файловой группы на другую. У нас одна статистика, одна схема и один набор индексов на всю таблицу. И, опять же, у нас нет возможности пересоздавать индекс в пределах секции, держа наши данные доступным для пользователя. То есть мы можем дефрагментировать индексы в рамках секции, но мы не можем пересоздавать эти индексы в рамках секции, держа таблицу онлайн. Секционированное представление. Всего 255 секций, к сожалению, это никак нельзя обойти. Секции могут быть перенесены в онлайне, если у нас есть Enterprise Edition. Статистика, индексы, компрессия могут различаться в рамках каждой таблицы, и, соответственно, мы можем пересоздавать индексы в онлайн на каждой таблице, потому что каждая секция — это отдельная таблица. Если мы используем репликацию, к сожалению, секционированные представления немножко более трудоемкие в этом случае, потому что при изменении схемы репликации, то есть при изменении и при добавлении новой таблицы нам придется менять схему репликации. Еще одна проблема – это, опять же, поддержка. То есть в случае, если у нас есть секционированная таблица, что происходит, когда мы хотим добавить новое поле? Мы запускаем один запрос изменения таблицы, и все замечательно. В случае, если у нас используется секционированное представление, естественно, нам необходимо это сделать на каждую таблицу, которая находится в этом представлении. С одной стороны, это недостаток, потому что нам необходимо, так сказать, держать это все в голове, и нам, опять же, необходимо следить за тем, что все наши данные обновлены, все наши схемы обновлены. С другой стороны, это даже является в некоторых случаях достоинством, потому что если мы меняем структуру наших таблиц в таком виде, что это перестраивает схему данных, в первом случае, в случае секционированных таблиц, мы перестроим эту схему на всех таблицах, секциях. В случае секционированных представлений мы можем сделать это, например, на оперативных данных и просто замаскировать это изменение. Допустим, какая-то колонка, которая, допустим, по умолчанию содержит число 0, просто как часть секционированного представления. Еще один из способов уменьшить затраты на поддержку – это некий комбинированный подход. То есть, допустим, в нашем примере, если мы храним данные с 2010 до 2012 года, мы можем создать три секционированные таблицы, которые фактически содержат данные по одному году. Каждая таблица содержит 12 секций. Кроме этого, мы можем создать две обычные таблицы, которые покрывают оперативный период нашей системы. И все это дело объединить в секционированное представление. Что происходит дальше? Допустим, у нас меняется оперативный период, допустим, 1 января 2013 года. В этом случае мы переносим предыдущие данные со старого оперативного периода на другую файловую группу, переключаем эту таблицу как новую секцию в нашу секционированную таблицу и создаем новую таблицу для поддержки будущего операционного периода. То есть я покажу, как это работает буквально через пару секунд. Вот. Единственное, о чем мне бы хотелось сказать в самом начале, насколько эта схема совместима со стратегиями высокой доступности. То есть в первую очередь, когда мы начинаем делать архитектуру в таком виде, естественно, мы начинаем динамически создавать файлы, мы начинаем динамически создавать файловые группы. Что происходит? Если у нас используется кластер, естественно, все просто. У нас находится одна копия данных в данном случае. Если мы используем какие-либо из технологий, которые используют транзакционный лог, зеркалирование, always on или, допустим, лог шиппинг, все будет работать в том случае, если структура дисков и структура папок совпадает между серверами. В этом случае создание дополнительных файловых групп, создание дополнительных файлов работает без каких-либо проблем. И давайте посмотрим, как это работает в 2012 версии SQL Server с использованием технологии Always On. В данном примере у меня установлен кластер с двумя нодами, на которых установлен SQL Server. Кстати, перед тем, как мы начнем, насколько вы знакомы с Always On как таковым? Или хотите, чтобы я, скажем так, дал очень легкое описание этого дела? Да. Фактически Always On, по большому счету, это некое развитие зеркалирования, которое мы имели до 2012 года. То есть как оно работает? В отличие от обычного зеркалирования, когда у нас используется один первичный сервер и один вторичный сервер, как вторичный сервер абсолютно недоступен для чтения, ну, за исключением, опять же, некоторых специфических сценариев. В Always On мы можем иметь до, если не ошибаюсь, 4 или 5 серверов. Фактически, что происходит? Когда у нас происходит какая-то транзакция, SQL сервер посылает информацию об этой транзакции, то есть, соответственно, информацию с журнала транзакций, на вторичные сервера. Это может быть синхронно, если у нас как бы зеркалирование синхронное, это может быть асинхронно, если оно асинхронное. Фактически в данном контексте мы можем иметь до 4 вторичных серверов. Плюс этого дела в том, что для клиента, то есть, во-первых, клиент имеет доступ в режиме чтения на вторичные сервера. То есть фактически с Always On, что мы можем сделать? Мы можем иметь первичный сервер, в который мы записываем данные, и мы можем использовать вторичный сервер для отчетности. То есть вторичные сервера доступны для чтения. Мы, опять же, можем, так сказать, использовать вторичные сервера для проверки целостности данных, мы можем использовать вторичные сервера для бэкапа, для резервного копирования и так далее и тому подобное. То есть, как я уже сказал, используется транзакционный лог. Как только транзакция записывается в транзакционный лог на первичном сервере, эти записи о транзакции пересылаются на вторичные сервера. То есть сейчас я просто покажу немножко, как это работает. Да, Always On базируется на Windows кластер, но при работе с Always On мы инсталируем SQL сервер как обычные инсталляции, не кластерные инсталляции. То есть фактически кластер в данном контексте используется только для, скажем так, поддержки перенаправления, если у нас, опять же, то есть, ну, кластер используется именно для каких-то кластерных сервисов в данном случае. Вот, то есть, давайте я просто покажу, некоторые вещи станут более понятными. То есть, фактически, здесь у меня используется база данных, которая содержит некий набор файлов, некий набор файловых групп, то есть, фактически, вот несколько файлов и пустая база данных. То есть, кластер, первая нода этого кластера, то есть, как мы видим, файлы базы данных. И вторая нода этого кластера, на этом кластере ничего, так сказать, на SQL сервере не установлено. То есть, если мы хотим создать Always On инсталляцию, все довольно просто. То есть, мы просто создаем новую группу для Always On баз данных. То есть, соответственно, еще одно отличие между зеркалированием и Always On, мы можем зеркалировать несколько баз одновременно. То есть, фактически, если у нас сервер переключается с первичного на вторичный, все базы переключатся вместе с этим. То есть, создаем новую группу, выбираем, какие базы у нас будут участвовать в этой группе, И начинаем создавать топологию после этого. То есть ноуд 1 в данном случае наша первичная база. Добавляем вторичный сервер. Как вы видите, мы можем, во-первых, задать, что у нас автоматически происходит автоматическое переключение в случае какого-то сбоя. Мы можем задать, синхронно это или асинхронно, включая до 3 серверов. И последнее, что наиболее интересно, мы можем задать, являются ли вторичные сервера, доступные для чтения. Кроме этого, ну опять же, это конфигурация endpoint SQL сервера. Кроме этого, мы можем указать, как мы хотим, чтобы наша система делала резервное копирование, использовала только вторичные сервера, предпочитала вторичные сервера и так далее и тому подобное. И кроме этого, мы можем создать листенер, который по большому счету является виртуальным ресурсом, который включает в себя, опять же, DNS-name и IP-адрес, когда наши клиенты, то есть этот листенер является кластерным ресурсом, и когда наши клиенты подключаются к always-on базе, они используют этот специфический DNS, они используют в строке соединения. Как результат, если происходит какое-то переключение между одного сервера на другой, в этом случае все происходит абсолютно прозрачно для клиента. Клиент продолжает использовать виртуальный ресурс и подключаться к тому первичному или вторичному серверу, который в настоящий момент является активным. То есть я в данном случае не буду показывать клиентские соединения, то есть я оставлю листенер, скажем так, недоступным. То есть да, некоторые дополнительные параметры, некоторые... валидация. И когда мы нажимаем на кнопку, буквально в течение нескольких секунд у нас создается группа доступности. Что мы имеем? То есть мы видим, что у нас эта база стала, как в случае зеркалирования, она стала синхронизованной. И на вторичной ноле, на вторичном сервере, как мы видим, у нас появляется эта база, которые мы, опять же, можем работать. В данном случае она доступна, в отличие от стандартного зеркалирования, когда база не является доступной для пользователя. То есть в этом примере я хочу создать некий набор данных, которые соответствуют тому примеру, который я показывал на экране. То есть я создаю данные, начиная с 2011 года до 2012 года, то есть разделяя эти данные на секционированные таблицы. То есть в первом случае мы имеем данные за 2011, секционированные по месяцам. Все лежит на файловой группе за 2011 год. Создаем таблицу на 2011 год, определяем, какие данные на 2011 год в нашем случае лежат с января по январь 2012, и создаем кластерный и некластерный индекс, соответственно, с компрессией и там, и там. То же самое с 2012 годом, несмотря на то, что мы считаем, что у нас оперативный период заканчивается в 2012 году. В данном случае я все равно определяю секции на ноябрь и секции на декабрь, но эти секции будут пустыми. То же самое идет вот с 2012 годом. Другая файловая группа, 2012 год, тот же самый уровень компрессии, потому что мы считаем, что это архивные данные. И напоследок мы создаем отдельную таблицу, которая определяет собой оперативный период, которая находится на быстром дисковом массиве и которая хранит данные за декабрь 2012 года. То есть... после этого мы создаем представление, которое получает данные с 2012 года, декабря 2012 года и 2011 года, и заполняем эти таблицы какими-то данными. То есть просто так видим. Запускаем. Произойдет буквально несколько секунд. Сейчас, опять же, демонстрируя технологию Always On, если мы перейдем на вторичную базу данных, если я обновлю таблицы, вы видите, что у меня в данном случае эти таблицы доступны. Я могу смотреть, какие данные находятся в этих таблицах. Однако, конечно же, я не могу ничего удалить отсюда. То есть если я попытаюсь удалить, я получу ошибку, что база данных находится в режиме только для чтения. Однако для клиента, опять же, если у нас есть какая-то отчетность, мы вполне спокойно можем работать со вторичными серверами и, как результат, снизить нагрузку на наш основной сервер. То есть, возвращаясь к нашему первому серверу, то есть, в первую очередь, что бы я хотел показать? Я бы хотел показать планы выполнения запросов. Когда мы создаем чек-констрейнты и когда мы говорим оптимизатору, в каком именно месте находятся наши данные, мы, как результат, говорим оптимизатору, в какие таблицы ему нет необходимости пользоваться, например. То есть если мы, например, получаем данные за 2011 год за январь 2011 года, если мы запустим этот запрос, если мы посмотрим на план выполнения запросов, единственный доступ к данным, который у нас есть в этом виде, это данные за 2011 год, так, как мы видим здесь. То есть все остальное... Это просто работа с константами, которая определяет, когда SQL-сервер получает данные о секционировании как таковом. То есть если мы, как вы видите, кстати, я в данном случае обращаюсь к секционированному представлению напрямую, не к таблице. То же самое, если, допустим, мы берем какие-то данные за 2012 год. То есть мы посмотрим, в данном случае, единственная таблица, к которой мы имеем доступ, это 2012 год. Только 2020 год. И опять же, если мы берем данные за декабрь, мы получаем данные только из нашей последней маленькой таблицы, которая содержит данные за декабрь 2012 года. Следующее, что бы я хотел показать, допустим, мы пытаемся сымитировать некоторую нагрузку с клиента, который записывает данные в 2012 год. То есть клиент пишет данные напрямую в таблицу за декабрь 2012 года, пишет это дело в цикле, то есть практически я просто запускаю этот скрипт и я его оставляю его рабочим. Теперь, если мы хотим создать новую таблицу для нашего операционного периода, в первую очередь нам необходимо создать новую таблицу и новую файловую группу, скажем так, новый набор файлов за 2013 год. То есть, как еще раз показываю, что в данном случае у нас есть скрипт, который записывает текущие данные, то есть система работает, система доступна для пользователей, и система, опять же, синхронизуется на другие сервера с помощью Always On. То есть мы запускаем этот запрос. Как мы видим, в данном случае у нас появился новый файл 2013 год. Как мы видим, если мы посмотрим на наш вторичный сервер, та же самая ситуация. Файл и файловая группа создались без каких-либо проблем. Следующим шагом мы, опять же, создаем схему секционирования, функцию секционирования, схему секционирования, которая будет содержать данные за 2013 год. То есть в данном случае она будет, естественно, пустая, но как результат, то есть мы просто подготавливаем структуру для нашей будущей работы. То есть создание функций, создание схемы, создание таблицы. В принципе, опять же, все замечательно, никаких проблем нет, все создалось. Создаем, опять же, индексы. И создаем дополнительную таблицу для будущего месяца в оперативном периоде на январь 2013 года. Как мы видим, мы создаем эту таблицу на нашей быстром дисковом массиве, быстрой файловой группе, и добавляем сюда check constraint, что данные в этой таблице будут принадлежать только январю 2013 года. То есть, опять же, создаем таблицу, создаем индекс или индексы. Что мы хотим сделать сейчас? То есть, в первую очередь, мы хотим переместить наши индексы за 2012 год. Допустим, наступает 1 января, и мы хотим поместить наши данные за декабрь в нашу, как часть архивных данных. То есть, да, первым делом мы переносим или пересоздаем наши индексы. Таблица, которая содержала данные за декабрь 2012 года, пересоздаем эти индексы с другим уровнем компрессии и переносим их на другую файловую группу. То есть делаем два create index запроса в режиме онлайн, один для кластерного индекса, другой для некластерного индекса. То есть в данном случае все запустилось, и что я хочу показать, что это абсолютно прозрачно для клиента. Данные перешли в онлайн, клиент как продолжал вставлять данные в эту таблицу, так и продолжает. Фактически, да, мы используем некоторые очень коротковременные блокировки на уровне таблиц, но по большому счету этот перенос является онлайн-операцией с Enterprise Edition SQL Server. Следующим шагом в данном случае нам уже необходимо, естественно, пересоздать наши объекты. То есть первым шагом мы, опять же, меняем нашу check constraint на нашей основной таблице за 2012 год с января по январь, то есть чтобы это получало данные за весь год. Удаляем старое представление, удаляем старый check constraint, который содержал данные только до декабря 2012, и после этого переключаем нашу маленькую таблицу, содержащую данные за 2012 год, как секцию в нашу большую таблицу. Фактически, если наши схемы и структура индексов совпадают, это является операцией на уровне метаданных и как результат должны занимать буквально несколько миллисекунд. То есть, и напоследок мы пересоздаем, скажем так, наше представление, которое в данном случае получает данные за 2012, у меня здесь маленькая опечатка, 2011, 2012 и январь 2013. И, конечно же, удаляем теперь нашу пустую таблицу за 2012 год. То есть фактически, если мы запустим этот запрос, как вы видите, это время выполнения занимает буквально миллисекунды. Как я уже сказал, все эти операции являются операциями на уровне схемы, на уровне метаданных. Данные не переносятся, все данные находятся в одном и том же месте. Единственное, что бы в данном случае мне бы хотелось показать, почему у нас до сих пор работает этот клиент, для меня большой вопрос. Он должен был сломаться. Ну вот, да, никогда не надо ничего печатать во время презентации. Ну ладно. То есть, когда мы начинаем... Пара вещей, о которых я хотел бы сказать в окончании. То есть, когда мы начинаем секционирование данных и когда мы начинаем делать дизайн наших файловых групп, есть несколько вещей, на которые надо обратить внимание. То есть, в первую очередь, у нас два основных критерия. Как мы планируем восстанавливать нашу систему в случае сбоев? Опять же, мы хотим восстановить нашу систему файловая группа за файловой группой так, чтобы оперативная активность в нашей системе продолжала быть, скажем так, была доступна для пользователей максимально быстро. И второе, какие ограничения в нашей дисковой системе с точки зрения размера, с точки зрения стоимости присутствуют в нашей ситуации. Опять же, если у меня маленький, но быстрый дисковый массив, к сожалению, я не могу сделать архитектуру своей базы данных в том виде, чтобы поместить туда все данные. Мне необходимо в этом случае варьировать файловые группы таким образом, создавать файловые группы таким образом, чтобы они, естественно, попадали на этот маленький дисковый массив. Когда мы секционируем данные, опять же, мы должны секционировать связанные объекты. Нет никакого смысла, например, разделять заказы и строчки заказов по разным файловым группам, потому что в этом случае, даже если мы одну файловую группу сделаем доступным для пользователей, система все равно не будет функциональна. То есть в этом случае лишние файловые группы просто усложняют нашу работу. И, конечно же, если у нас есть статичные данные и модифицируемые данные, мы хотим объединить наши статичные данные в статичные файловые группы, пометить эти файловые группы как файловые группы только для чтения и как результат исключить их из каждодневного резервного копирования. То есть это, опять же, может очень сильно помочь в случае большого объема данных. На что еще следует обращать внимание? Какие у нас есть проблемы, связанные с секционированием? В первую очередь, секционирование увеличивает объем данных. Если мы секционируем по какому-то ключу, который не является частью кластерного индекса в нашей системе, мы фактически добавляем этот ключ в каждый, это поле в каждый некластерный индекс. В качестве примера, как я здесь показал, если мы, например, секционируем данные по date-time столбцу, 8 байт, фактически, если мы получаем 10 миллионов записей в день, мы получим дополнительно 28 гигабайт данных на каждый некластерный индекс, который не содержал этот daytime. Большая проблема. Вторая проблема – у нас меняются планы выполнения запросов. То есть есть, опять же, это происходит не во всех случаях, и это не обязательно негативно, это изменение не обязательно негативно. Но есть несколько специфических случаев, в которых планы выполнения становятся хуже. К сожалению, у меня нет времени показать этот пример, один из примеров во время этой сессии, но я писал на эту тему не так давно, опубликовал статью на SimpleTalk, в которой я подробно рассматриваю один из примеров, в которых это происходит, и каким образом мы можем модифицировать наши запросы, чтобы избавиться от этой проблемы. То есть если, в принципе, есть интерес, пожалуйста, посмотрите, надеюсь, там все описано достаточно подробно. Мы обсудили сегодня причины, по которым мы секционируем данные, и поговорили о различных архитектурных подходах при секционировании данных. Как я уже сказал, к сожалению, не существует единственно правильного метода секционирования, но я надеюсь, что какие-то из архитектурных подходов и плюсы и минусы этих подходов помогут вам в вашей дальнейшей работе. Вопросы? Да? Спасибо. Да.
У меня вопросы два. Первый, это Сибирь, кстати.
Как угодно.
Вопросы два. Первый, если, значит, использовать распределенные представления, можете ли вы предложить решение по проблемам Фаренгейта и Айзенча в этом случае? Это раз. И второй сразу. В начале презентации у вас было озвучено, что секционирование может помочь при решении проблем со статистикой.
Секционирование, если мы говорим о секционированных представлениях, я начну со второго вопроса. Второй вопрос, каким образом секционирование может помочь проблемам со статистикой? В секционированных таблицах ничего не изменится. У нас как было 200 значений в гистограмме, так и останется. Если мы говорим о секционированных представлениях, когда у нас появляется множество таблиц, мы получаем 200 значений в гистограмме на таблицу. То есть теоретически у нас просто появляется больше значений в гистограмме. Как результат, немножко лучше оценка оценка записей. Первый вопрос был, каким образом решать проблемы, связанные с внешними ключами и identity полями при распределенных представлениях. То есть, как я понимаю, вы имели в виду представления на разных серверах. Одно представление покрывает несколько таблиц на одном и том же сервере. То есть в данном случае, на самом деле, опять же, есть два вопроса. То есть зачем нам в данном случае, когда мы создаем представление, то есть в этих таблицах, очень часто мы просто меняем значение кластерного ключа. Возможно, этот ключ станет композитным, то есть в данном конкретном случае. То есть надо ли нам действительно именно должны ли мы в этом случае заботиться именно об уникальности какого-то identity поля в этом случае? Реально с identity, наверное, вариантов у нас нет. Что может получиться, если нам есть такая ситуация, что нам надо иметь какое-то уникальное значение, то есть первый вариант, если мы говорим о 2012-м, мы можем использовать последовательности, то есть которые, в принципе, работают на пределах различных таблиц. Если мы говорим о предыдущих версиях SQL Server, возможно, мы можем в данном контексте, наверное, самый простой вариант будет использование либо каких-то отдельных таблиц с каунтерами и тому подобное. То есть именно имитирование этих последовательностей.
То есть готового решения при использовании именно identity, да, до сих пор нет?
Сколько готового решения нет. Именно хорошо. С identity нет.
А по foreign key как бы?
По foreign key здесь на самом деле сложный вопрос. Честно говоря, если мы… То есть, во-первых, ситуация такая, что что секционирование и внешние ключи, то есть ситуация, когда наша секционированная таблица ссылается на другие таблицы, естественно, проблемой не является. Проблема в том, что когда у нас появляются внешние ключи, которые ссылаются на нашу таблицу, это открывает… ситуация, в принципе, довольно редкая, во-первых, потому что, в принципе, это транзакционные данные. Но самая большая проблема с тем, что, к сожалению, если у нас есть внешние ключи, которые ссылаются на нашу секционированную таблицу, мы не можем переключать секции. То есть фактически этот вариант в большинстве случаев просто отпадает, надо писать какой-то код руками.
Нет, вопрос не в секционированной таблице. Не имеется в виду то, что используется функция секционирования, не схема секционирования, а вьюшка покрыта на несколько таблиц. В данном случае наша вьюшка представляет как единый объект, как таблица. Mm-hmm. Да? И хотелось бы на него сослаться с другой таблицы, с использованием FRNK. Я просто хотел узнать, знаете ли вы готовые решения, которые решают этот вопрос?
Нет, я готовых решений, к сожалению, не знаю. Я сомневаюсь, что что-то готовое решение на уровне именно объектов базы существует. То есть надо писать что-то руками. Так. Еще вопросы?
Вопрос касается секционирования в Azure. То есть можно ли использовать вот, подход? Ну, есть реальная реализация подхода, вот, когда смешанный секционирование таблицы и секционирование таблицы в рамках одного представления в Azure?
В Azure сами секционированные таблицы, насколько я понимаю, не поддерживаются. То есть представления должны работать. По большому счету, здесь я больших проблем не вижу. Секционированные представления будут работать как в обычной базе. Здесь, в этом плане в Azure нет ограничений.
А секционирования таблиц нет?
Секционирования таблиц нет.
Но Да, вот вы от федерирования отказались в своем проекте, но в Azure как раз вот схема федерирования используется, то есть от нее никуда не деться. То есть там нет встроенных средств, которые позволяли бы автоматом объединять данные с нескольких серверов. Так вот, как все-таки, какая стратегия правильней, скажем так?
Ну, здесь вопрос интересный. Все очень сильно зависит от системы. В нашей системе, вот, когда мы начинали, почему мы выбрали именно разделение по различным серверам, то есть вот эту вот архитектуру, которую мы выбрали несколько лет назад, в первую очередь это было связано с двумя вещами. То есть первое, у нас были некоторые ограничения по производительности серверов. И второе, в то время наша система была довольно проста. Сейчас просто этот подход не имеет смысла, если система становится сложной, потому что очень большая стоимость этих программных решений. Что касается Azure, я указывал, есть клиентские библиотеки, доступные на CodePlex, которые теоретически на клиенте позволяют делать эти запросы из различных секций федерации, которые теоретически могут помочь. То есть я сам, честно говоря, с ними не играл, но по большому счету, похоже, это единственный способ сейчас.
Добрый день, Дмитрий Иванов. У меня будет тоже несколько вопросов. Давайте начнем с самого, наверное, простого. По поводу бэкапов. Когда мы делаем бэкап на вторичном сервере, и вопрос такой, у нас происходит truncate log на первичном сервере. Мы можем сделать, так скажем, бэкап в null значение, то есть когда мы указываем null, и для того, чтобы сократить наш бэкап, сделать его truncate.
То есть, когда мы делаем бэкап со вторичного сервера…
Бэкап на вторичном сервере, что у нас происходит с логом с нашим? Бэкап лога, допустим.
Я так понимаю, что этот бэкап лога просто передается, эта операция на первичный сервер, то есть по этому протоколу, и, соответственно, это все должно работать.
Смысл как бы нагрузку именно на физические диски мы не распределяем таким образом.
Нет, фактически, если мы говорим о бэкапе как таковом, у нас в данной ситуации это же не только, в принципе, операция truncate transaction log, это, опять же, операция чтения самих… То есть если мы говорим о логе, да, это операция чтения самого лога, и это операция, опять же, либо чтения данных.
Лог читается откуда? С первичного или со вторичного?
Со вторичного.
А truncate происходит как на вторичном, так и на первичном сервере?
Да.
Вопрос номер два. Вы постоянно, ну, несколько раз вы утвердили, что… На OLTP-системах вы не рекомендуете использовать Data Compression Index. Почему?
Ну, тут, во-первых, на самом деле вопрос немножко более сложный. Если мы говорим о компрессии, у нас есть как бы два варианта компрессии. То есть компрессия на уровне записи и компрессия на уровне страниц. Если мы говорим о компрессии на уровне записи, мы говорим просто о другом формате записи. По большому счету это не является компрессией как таковой. То есть по большому счету разница в том, что вместо фиксированных смещений каждого столбца SQL серверу необходимо будет калькулировать положение каждого столбца. Что касается этого типа компрессии, я бы сказал, что по большому счету я больших проблем с ним в OTP-системах не вижу, потому что, да, мы получаем чуть-чуть более большую нагрузку на процессор, но она минимальна. Что касается страничного, страничной компрессии, которая по большому счету полная компрессия со словарем и тому подобное, если данные часто модифицируются, соответственно, что у нас происходит? То есть у нас страница в памяти все равно хранится заархивированная, то есть получается просто архивация, деархивация этой страницы при каждом обновлении данных на этой странице.
Да, тем самым мы увеличиваем нагрузку на процессор, но снижаем нагрузку на дисковую подсистему.
Да, в некоторых случаях это действительно может помочь, особенно если у нас есть какие-то большие проблемы именно с дисковой подсистемой, но очень много процессорной мощности. Но в массе своей, то есть, опять же, все зависит от системы, надо конкретно смотреть на производительность. Я предпочитаю, по крайней мере, для часто меняющихся данных, для оперативных данных, либо не использовать компрессию, либо использовать компрессию на уровне записи. Когда я это дело перевожу в активные данные, я это дело меняю на уровень столбцов. На уровень страниц, прошу прощения.
Да, извините, у меня просто как раз очень много используется компрессии на уровне страниц именно на OLTP-системах для того, чтобы убрать нагрузку именно с дисковой подсистемы. То есть я использую это в рабочей практике и считаю, что это очень хороший подход. То есть у меня просто загрузка процессора в районе там, 50%.
И ну, тогда да, естественно.
Мне, естественно, позволяют мощности.
Еще, естественно, такой же такой момент, на который надо обращать внимание, это если у нас получается такая ситуация, что у нас достаточно памяти для того, чтобы, в принципе, все было в кэше, в буфере, то, по большому счету, это тоже может помочь снизить нагрузку на дисковую систему. Ну, если у вас действительно хватает мощности именно на уровне процессора, да, это может помочь.
И последний, ну это скорее не вопрос, а такое высказывание. Я читал на одном индийском, правда, форуме, по то, что секционирование может помочь не только с распределением данных, но еще и с такими вещами, как блокировки. Это секционирование по хэш-функции.
Ну, секционирование и блокировки, вопрос такой, то есть по умолчанию здесь скорее вопрос эскалации блокировок. То есть по умолчанию, если у нас включена эскалация блокировок, что происходит? Когда мы получаем 5000 блокировок на уровне объекта, то есть объект таблицы индекс, то есть именно индекса, то есть SQL сервер пытается поднять эту блокировку на уровень таблицы. То есть по умолчанию это стандартное поведение. Чем может помочь секционирование? Мы можем переключить это поведение на эскалацию блокировок на уровне секции.
Нет, немного неправильно поняли. Именно распределение блокировок на основании хэш-функции. То есть когда у нас появляется дополнительное поле, которое у нас распределяется по хэш-функции, и когда мы… Это хэш-функция, допустим, ну, у нас есть значение от 1 до 10. Хэш-функция у нас тоже выделяет значение от 1 до 10. У нас есть 10 файловых групп, и секционирование построено именно по этим файловым группам. То есть когда у нас происходит запись, каждая последующая запись в таблицу происходит на основании хэш-функции. То есть запись номер 1 происходит в файловую группу номер 1, запись номер 2 – 2, запись номер 11 в файловую группу номер 1, запись номер 12 в файловую группу номер 12 и таким образом. То есть очень, мне кажется, интересное решение именно использование секционирования для разрешения проблемы, касающейся блокировок и большой ставки в таблице.
Но здесь вопрос интересный на самом деле, потому что да, то есть теоретически мы распределяем блокировки по различным файловым группам, по различным секциям, но как в данном контексте это нам поможет улучшить работу в многопользовательской среде, я, честно говоря, не совсем представляю. Все равно в массе своей блокировки идут на уровне записей, то есть если мы говорим об… То есть так и блокировки, ну как, физические диски, на самом деле менеджер блокировок, то он все равно находится в памяти, по большому счету. То есть каким образом здесь физическое расположение данных нам сильно поможет? Интересно, если бы вы мне могли прислать ссылку, я бы с удовольствием это почитал. Интересно, надо посмотреть. Да. Так, еще вопросы у вас будут,
да?
Ну, можно?
Да. Вопрос следующий. Могу ли я операцию быстрой загрузки делать на секционированное представление? Ну, bulk insert, например.
Можно ли делать операцию быстрой загрузки на секционированных представлениях? То есть вы имеете в виду, можно ли загружать довольно большое количество записей через секционированное представление?
Да, абсолютно верно.
Но здесь, опять же, вопрос в том, каким образом вы реализуете обновляемое секционированное представление. То есть если вы… То есть там есть, во-первых, некоторые ограничения на то, что должно быть с этим секционированным представлением, чтобы оно стало обновляемым. Вот. Второй момент, опять же, конечно, можно создать триггер. То есть.
Если не секрет, какие ограничения?
Там ограничения, на самом деле, я не уверен на 100%, что я помню точно все, то там ограничение то, что у нас вот эти вот поля. То есть, во-первых, начнем с того, что у нас любой секция, то есть все таблицы, все вот запросы в этом представлении, все структуры таблиц должны быть абсолютно одинаковыми. Раз. Второй момент, если не ошибаюсь, там есть, то есть критерий вот этого секционирования, то есть фактически, он должен являться частью кластерного индекса, и он должен присутствовать в этом случае, в общем случае там. То есть по большому счету, в принципе, да, можно в этом случае делать, опять же, ставку в это представление. SQL сервер начнет распараллеливать эти данные на сами таблицы. Вот, то есть, по большому счету, ничего этому делу не мешает. Другое дело, что, как я говорил, что если мы начинаем говорить о именно вставке большого числа записей, здесь надо быть довольно осторожным с точки зрения именно эскалации блокировок, чтобы не допустить ситуацию, чтобы просто начинаем блокировать сами эти таблицы, если у нас по какой-то причине нет никаких других сессий, которые имеют на этих таблицах какие-то.
Полная,
да. Да, честно говоря, если мы говорим о bulk insert, я это не пробовал, честно говоря. Это интересно.
Вопрос по поводу Always On. Если мы включаем асинхронный режим, какая будет задержка для синхронизации? И можно ли ее как-то управлять? Потому что я боюсь, что не будет хорошей скорости между серверами и придется включать его асинхронно именно.
Раз.
Закончить будем через микрофон или так говорить?
Как хотите. Хотите, можете встретиться.
На самом деле там как бы есть два параллельных процесса. Первый процесс – это перенос записи в транзакционный лог. Перенос записи в транзакционный лог, синхронно либо асинхронно, в зависимости от того, как идет. А второй – это…
Раз. Раз.